wealth.
После того, как мы начали изучать о благодати Божией и дошли до 12 главы, мы понимаем, что никто не сможет выполнять то, что написано в этой главе, если не будет пребывать в той благодати, о которой мы учили. Другими словами, сегодня мы узнаем, что человек, который понял, что такое благодать, имеет соответствующее поведение. Если вы меня спросите, насколько вы поняли, я смогу с точностью сказать каждому, насколько он пребывает в благодати. Почему? Вы увидите из этой 12 главы, которая начинается удивительными словами. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Когда Павел говорит «умоляю», вы должны обратить особое внимание, потому что он всегда дает советы, он всегда дает наставления, но только в каких-то конкретных случаях он умоляет. Он, например, умоляет, когда идет разговор о единстве, и вы можете это проверить в Филиппийцах или Ефесянам, 4 глава Филиппийцам, 4 глава. И вот здесь, опять же, мы находим вот это сильное, очень твердое наставление «умоляю». И о чем он умоляет? Чтобы мы представили себя в жертву, причем в живую жертву. Мы знаем, что всегда жертва, когда приносится, ее нужно убивать. Но с 6 главы этой книги мы узнали, что мы уже умерли, нас не надо еще раз убить. Мы уже являемся воскресными людьми, которые должны жить для Бога. Поэтому, что мы сегодня узнаем? Мы узнаем о нужде отдаваться Богу всецело. Вы знаете, что Адам принадлежал Богу и душой, и телом. И вот сейчас нужно вернуть Богу то, что принадлежит ему, отдаться всецело ему. На самом деле мы будем говорить о церкви, потому что только в церкви это видно. И вы узнаете удивительное, что церковь, оказывается, намного важнее, чем даже семья. Я знаю, что это звучит вроде бы неправильно, но на самом деле церковь должна стать для нас ближе, чем даже твоя семья. Подумайте об этом. Если бы семья была важнее, когда ты пришел к Богу, Бог бы подарил тебе семью, семью, чтобы она с тобой была на небесах. Но это же не происходит. Но зато ты будешь на небесах с каждым членом вот этой семьи, духовной или небесной семьи. Поэтому посмотрите налево и посмотрите направо. Вот эти лица будут с вами не тысячу лет, не две тысячи, не сотни тысяч, а вечность. Поэтому здесь уже на земле нам нужно привыкать, нам нужно любить друг друга. Я знаю, что все мы даем больше внимания нашим семьям. Я это делаю, вы это делаете, но Библия учит нас, чтобы мы здесь на земле научились любить вот эту небесную семью. И поэтому нам полезно узнать, что имел Павел в виду, когда он сказал «представьте тела ваши в жертву». Какую часть тела ожидает Бог, чтобы мы представили ему в жертву? И когда вы посмотрите на второй стих и на третий, то слово, которое повторяется, находится во второй стих «ум». И третий «думать» — это, опять же, продукт ума, то есть то, что Бог действительно от нас ожидает, это то, чтобы мы предоставили ему наш разум. Почему? Потому что ты не можешь предоставить тело, тело руководствуется разумом. И поэтому предоставь, скажем, центр управления телом. То есть, что от нас Бог ожидает, чтобы мы наше мышление предоставили Ему? Что Он собирается делать с нашим мышлением? Посмотрите в третьем стихе, во втором стихе. Он собирается преобразовать. Слово «преобразовать», вы знаете, это метаморфоза. Это греческое слово «метаморфозис». То, что означает перерождать из страшного червяка, бабочку, гусеницу, из страшной гусеницы переродить ее в бабочку. То есть это этим Бог собирается делать с нами, обновлять наш разум. И результат такого обновления видно уже во втором стихе. Мы начнем познавать, что есть воля Божия. И поэтому первое, что Бог ожидает от нас, чтобы мы изменили отношение к Нему. Но раз у нас произойдет это изменение, второе, что произойдет в третьем стихе, мы начнем думать о себе немножко скромнее. Потому что у человека есть проблемы, внутренний комплекс. И если вы посмотрите, какие эти проблемы, либо заниженная самооценка, либо завышенная самооценка. Когда у человека заниженная самооценка, страдает он. Когда завышенная самооценка, страдает все вокруг. И здесь, во втором и третьем стихе, именно указывается на то, что завышенная самооценка является проблемой, и Бог решит эту проблему. И поэтому второе, что произойдет, если ты разрешишь Богу работать своим умом, Он поменяет твое отношение к себе самому. Поэтому, когда вы видите людей, которые идут к психотерапевтам, и у них ничего не получается, потому что они начинают отсюда. Они хотят как-то избавиться от своих комплексов, но не получается. Сначала нужно поменять свое отношение к Богу. И если вы посмотрите на остальную часть главы, и особенно посмотрите на 10 и 16 стих, вы прочтете следующие слова. «Будьте братолюбивы друг другу». Уважайте друг друга, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте. То есть, третье, что произойдет, поменяется отношение твое к другим. Поэтому, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях, не начинайте отсюда. Если у вас есть комплексы, не начинайте отсюда. Всегда начинайте оттуда. И поэтому мы сейчас поняли, что значит привести себя в жертву Богу. Это означает, разреши Богу работать с твоим разумом. Он его изменит. И только тогда ты поймешь, что Бог ожидает от тебя. И тут написано во втором стихе, познаешь, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Слово «благая» означает «полезная». Ты поймешь, что для тебя полезно. Мы каждый день выбираем что-то, и мы хотели бы выбрать то, что для нас полезно. Только когда ты позволишь Богу работать своим разумом, ты начнешь понимать, что для тебя полезно сегодня. Второе написано «угодная». Слово «угодно» означает «приятное». Только тогда ты начнешь делать Богу приятное.
Вы осознаете, что все, что мы делаем,
мы не приносим удовольствие Богу, если мы не действуем согласно Его ожиданиям. И вот тогда произойдет вот это изменение, и ты начнешь наконец-то приносить удовольствие Богу. И третье, совершенное. Слово «совершенное» — это означает «доведенное до конца». Другими словами, только тогда ты начнешь довести до конца то, что ты должен делать для Бога. Поэтому еще раз повторим. Значит, когда мы думаем о приношении себя в жертву, и Павел сказал «живую», потому что если бы не написал «живую», мы были бы первыми, перещеголили мусульман в самоубийстве. Он сказал «приноси свой разум и разреши Богу преобразовать, обновить твой разум, и таким образом Он изменит твое отношение к Нему. Он изменит твое отношение к себе самому, и Он изменит твое отношение к другим». Поэтому сейчас мы посмотрим на остальную главу, чтобы нам понять, что значит вторая часть первого стиха. Там написано «это будет». Разумное служение ваше. На самом деле, если вы посмотрите в других переводах, вы найдете две фразы. «Приносите себя в жертву». А вторая фраза – это будет духовное поклонение. И мы говорили, что когда мы говорим о поклонении, мы полностью сконфужены. Мы приходим в церковь поклониться.
А что ты делал? Остальную часть недели.
Мы говорим, что у нас есть группа поклонения.
А что с остальной частью церкви? Группа отдыха?
Или мы говорим, есть лидер поклонения? А кто тогда пастор? И у нас нет понятия, что значит поклонение. И если посмотрите здесь, вы найдете объяснение то, что Иисус сказал, что пришло уже время поклониться нам в духе и истине. И посмотрите, что значит поклонение. С первого по второго стиха дается очень понятное объяснение, что поклонение означает не сообразоваться с веком сим, но позволить Богу менять тебя. Когда мы меняемся? Только когда мы размышляем над Словом Божьим, когда мы изучаем и размышляем. Поэтому поклонение с первого по второго стиха означает систематически изучать Его Слово. С третьего по восьмого стиха, что значит поклонение? И вы находите, по данным мне благодати, я говорю каждому из вас, и все время выделяется нужда, использует свои дары. И дается здесь семь даров. Поэтому с третьего по восьмого поклонение означает служить Богу своим даром. На самом деле, дар – это что-то, которое дается тебе, чтобы служить другому члену церкви. Вы когда-то подумали, что ты получил дар, чтобы кому-то или больше людям в этой церкви служить и в другой церкви Христовой? Еще раз, эта рука дана тебе для того, чтобы чесать другую руку, а это дана для того, чтобы служить этой руке. Тебе не надо мучиться себе служить даром, который Бог тебе дал. Бог дал дары, чтобы служить друг другу. Значит, поклонение с 3 по 8 означает служить даром, который Бог дал. С 9 по 13 все говорится о любви, причем о нелицемерной любви, 9 стих. Любовь да будет не притворна. И мы увидим, какая любовь является истинной, искренней, от Бога. Она не может быть лицемерной. И с 14 по 21 все говорится о благословении своих врагов. Знаете, что такое благословить? Тут написано, благословляйте, не проклинайте. Проклинать кого-то означает желать ему плохого. Желать, чтобы у него случилось плохое. Благословлять. Это означает желать хорошего. Поэтому с 14 по 21 говорится о том, как побеждать зло добром. Поэтому посмотрите, что значит поклонение в Духе истине. Практическое поклонение в Духе истине. Еще раз, с первого по второго. Позволь Богу преобразовать свой разум. С 3 по 8 служить своим даром. С 9 по 13 любить нелицемерной любовью. И с 14 по 21 победить зло добром. Много раз, когда мы говорим о поклонении, мы на самом деле не можем дать четкое понятие этому термину, и ты не можешь сказать, насколько ты в этом году поклонился. Но когда ты смотришь на практическое объяснение этого термина в 12 главе, ты уже легко можешь понять, насколько ты в этом году поклонился Богу. Во-первых, насколько ты находился в Слове Божьем в этом году? С 1 по 2, с 3 по 8, насколько ты дал этой церкви или потребил? С 9 по 13, где или как была видна твоя любовь? И мы поговорим об этом практически. И с 14 по 21, как ты решал конфликты? И поэтому сейчас мы посмотрим на первого, на первое практическое поклонение, именно с 1 по 2 стиха. Второй стих говорит так: «Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь». Обновлением ума вашего. И вы знаете, что мы находимся в этом веке. Слово «век» или «мир» переводится как «космос» с греческого и означает «порядок вещей». И вы знаете, что принц этого века сделал этот порядок. И он никак не соответствует Божьему. Но поскольку мы живем в этом окружении, мы легко привыкаем. И на нас идет давление постоянно. Давление музыки, давление фильмов, давление, значит, разговоров наших друзей. И мы легко можем привыкнуть и думать, что это правильно. Чтобы это не произошло, Бог имеет другое мышление, которое не только отличается, оно кардинально отличается от того, что мы видим в мире. И когда мы находимся в изучении этого слова, он начинает менять наш разум, преобразовать и обновлять. Все мы любим обновление. Мы любим обновлять свою одежду, дом, машину. И Бог говорит, это все прекрасно, но нужно начинать обновлять свой разум. И поэтому обновление разума приносит вот это понимание, что Бог ожидает от тебя. И, значит, это не только ему будет приятно, но это и тебе будет полезно, приятно. Ты будешь выбирать в своей жизни лучшее. Это просто прекрасно, когда ты позволяешь Богу свои, скажем так, избавиться от тараканов внутренних, и сделать тут порядок в голове, чтобы наконец-то ты понял, что от тебя Бог ожидает. С 3 по 8 мы говорим о дарах. И 7 даров здесь приведены. Посмотрите, что он говорит в 3 стихе. «По данной мне благодати». А в 6 стихе «по данной вам благодати». И синоним в этой фразе находится «по мере веры» в 3 стихе. Мы же знаем, что благодать и вера дается нам безмерно. Как Павел посмел сказать, что каждый из нас имеет меру благодати, меру веры. На самом деле это синоним даров. Действительно, мы не получили безмерно от дары. Знаете почему? Потому что если я бы имел всех даров, я не нуждался в вас. Я бы даже не говорил бы с вами. Если бы вы имели бы все дары, вы бы не общались со мной, мы друг с другом вообще не общались. И поэтому Бог дал нам только мерою какие-то дары. Так, чтобы я не смог жить без вас, вы не смогли жить без меня, и мы не смогли жить без друг друга. И прекрасно ли Бог придумал? Теперь, когда мы думаем о дарах, мы думаем об этой мере, это как бы ты являешься камушком определенного размера и определенного цвета. Но когда эти камушки поставлены в калейдоскопе, выходит прекраснейшая картина. Сам камушек ничем не притягателен. Ни цветом, ни размером. Так вот, подумайте, что вы являетесь именно таким камешком определенного цвета, определенного размера, но который начинает ярко светить и дать эту красоту именно в общей картине калейдоскопа. Поэтому мы без друг друга никто. Мы являемся красивыми только в Божьем калейдоскопе. Павел что хочет здесь нам показать, что не смей сказать, что твой цвет камушка не самый красивый, и не смей жалеть, что ты какого-то определенного размера. Не гордись, но также не обесцени то, что ты получил. И Павел говорит, что если ты понял благодать Божию, то обязательно захочешь использовать это в общую картину калейдоскопа. Вы скажете, ну, вроде бы тоже служим в церкви. Вы знаете, что организация, если руководитель организации хороший человек с авторитетом, он может как-то попросить людей организации, чтобы они работали. Не об этом говорит Павел здесь. Не говорит о том служении, когда я подхожу и прошу. Любой организации есть такое служение. Он говорит о другом служении. Когда ты приходишь и приносишь свой дар, to the head of organization, and they offer things. The initiative is yours. When you take your service as an honor.
И поэтому он здесь говорит, что если ты благотворитель, благотвори с радушием, если ты имеешь дар лидера, то ты начальство с усердием.
It is
serving, раздавать в простоте, не просто служить своим даром, а служить с даром, с усердием, со страстью, с желанием.
given him.
Поэтому
it is
с душою.
So if it is showing mercy,
поэтому
let him do
видно
cheerfully.
Твое
oh,
поклонение,
let him do it cheerfully.
Потому как ты усердствуешь в церкви.
Is the word.
Поэтому я сказал, что я могу сказать каждому, насколько вы понимаете благодать.
And that's why I said I can tell to everybody
поэтому
how you
человек, который имеет дар
служения,
он будет служить, он не будет ожидать, чтобы ты служил. Нет, он будет служить,
if
потому что это его удовольствие. Тот, который имеет дар увещевателя, он будет идти и помогать другим не потому, что его просит, потому что это его удовольствие.
Because you receive or you get pleasure out of this. So from 3 to 8,
Павел говорит, что мы получили дары.
Telling us that we have received our spiritual gifts. Don't be proud. Don't even dare to be proud.
Оценивай дары и других. Стих 4.
Be considering,
considering
of the gifts of others.
Что ты должен служить другим.
You receive the gift and you understand that you have to serve others. When we talk about serving, we think about, different things.
Юра в испытаниях.
For instance, in our church, we know that Юра is going through a trial.
Послезавтра придет твой черед, и ты будешь нуждаться в нем. И поэтому Бог хочет, чтобы мы служили друг другу. Но не просто служить, но делать это, как Бог ожидает. Не делай это, как в организации, когда шеф подходит и просит тебя. Не об этом служении говорит, а делай это, как честь, с радушием.
Ты приходи и предлагай свою помощь. You offer your service first.
С 9 стиха очень интересно. Здесь написано, любовь да будет непритворна. Это означает искренней, честной, чистой, нелицемерной.
Not hypocritical.
И мы говорим, а что он имел в виду? Он говорит, отвращайтесь
evil,
от зла и прилепляйтесь к добру. Непонятно, что он имел в виду.
Another.
Отвращайтесь от зла
so what
и прилепляйтесь к добру. Если смотришь на греческие слова, вы найдете, что отвращаться
Greek
означает пугаться. От зла.
Hate what
а слово
is evil
зла,
means to be disgusted by
слово
evil.
Зла, здесь есть два привода. Есть
there
одно слово
several translations again.
А другое слово имеет другой смысл.
But the other word
имеет
has a different,
зла в взаимоотношениях. Именно вот это слово используется
different,
здесь.
Different meaning.
Не какус, а именно не просто общее слово «зло», а зло во взаимоотношениях. Поэтому он другими словами сказал, посмотрите за взаимоотношениями, которые ты имеешь в церкви. Пугайся только от мысли портить взаимоотношения с людьми. Но наоборот, прилепляйтесь к добру. И опять же, слово, которое относится к взаимоотношениям.
And the word that is used for good is
что он имел в виду, когда он сказал, покажите любовь на деле? 10 стих. Он сказал, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Вы знаете, что это значит братолюбивы? Это слово «филадельфия». А что значит с нежностью? Это означает «филеосторгос». Опять же, комбинация двух видов любви. Другими словами, и первое, и второе говорит о том, что развивайте дружбу в церкви. Другими словами, Филадельфия означает дружеская любовь. А филеосторгос, опять, дружеская любовь плюс семейная любовь. Сторге – это любовь, которая находится в Библии, это любовь, которая имеет мать к своим детям. Отец к своим детям. Это семейная любовь. И Павел хочет сказать, что если Люди в церкви не являются твоими близкими, очень близкими друзьями, что-то не в порядке, либо с ними, либо с тобой. И он хочет, чтобы ты начал развивать дружбу в церкви. И он хочет, чтобы церковь стала для тебя ближе, чем даже твоя земная семья.
And he wants the church to be even closer to you than your earthly family. We don't like this concept. It's awkward, but it's the truth from the Bible. Once again, I love my kids, I love my family more than I love the church. And that is wrong.
Бог говорит, тебе нужно что-то делать, тебе нужно что-то изменить. И что мне нужно изменить, говорит Римлянам 12 глава. Когда ты понимаешь благодать Божию, ты начинаешь развивать взаимоотношения между людьми в церкви. 10 глава говорит, что в почтительности друг друга предупреждайте. Слово «предупреждайте» означает идти вперед, опередить.
Be devoted to one another,
то есть
in brotherly love,
вы должны быть инициатором почтения к другим людям.
Never be lacking in zeal,
в церкви.
But keep your spiritual,
видно, насколько вы поклоняетесь Богу по уважению, которое вы показываете другим людям в церкви.
It's visible.
Помните, я говорил, как только двигаетесь к востоку, так уважение сразу падает. Я вам рассказывал, что в Молдавии, когда приземляешься, уже все стараются тебя пройти через паспортный стол. А в Узбекистане, там вообще тебя толкают, и ты остаешься последним всегда. Потому что уважение к человеку уменьшается. Если едешь туда, в Египет, забудьте про уважение. Помните, я вам рассказывал, как мы остановили один такси, остановили два такси. И потом они начали сначала ссориться и драться, что они первые нас увидели. И нет уважения, даже нормального, элементарного уважения, которое должно находиться в обществе. Не об этом уважении здесь говорится. Здесь говорится о уважении, которое ты своим решением принимаешь в своем сердце уважать каждого человека в церкви и показывать это уважение. Это означает, что ты должен выбрать слова. Это означает, что лучше делать комплименты, чем критику. И это означает, что если хочешь критиковать, то тебе нужно и молиться, и готовиться, и найти лучшее время для того, чтобы сделать. Что еще здесь говорится? В 11 стихе говорится о усердии и о том, что нужно пламенеть. Слово «пламенеть» означает «стать горячим». Это означает «гореть». «Пламенеть» означает то, что сказал Иисус. «Я не хочу, чтобы вы были тепленькие». Либо уже горячий, либо холодный. Поэтому я тоже говорю, я не хочу, чтобы молодежь были тепленькие. Либо уже вообще в миру, может покаяться один день. Либо горячий для Иисуса Христа. А так ходить в церковь и играть игру в церкви никому это не нужно. И об этом говорил Иисус, об этом говорит Павел. И 13 стих, он говорит, в нуждах святых принимайте участие и ревнуйте о странном таинстве. Поэтому с 9 по 13 стиха Павел очень хорошо объясняет, что такое лицемерная любовь. Во-первых, уважаешь других в церкви и всегда обращаешься с почтением. Второе, помогаешь другим в церкви, когда они в нужде.
Help and service
others when they're in need. И третье, проявляешь гостеприимство. Здесь написано странноприимство. Это означает принимать странников, потому что в те времена не было гостиниц, так как сейчас. И миссионеры, когда ездили с Евангелием, должны были где-то остановиться. Не было интернета, не было других связей, поэтому он должен был представиться, что я брат твой во Христе. Мне нужен ночлег, мне нужно чем-то питаться. И это было опасно. Ты мог прийти принимать вора, ты мог принимать убийцу. Но молитвы люди принимали таковых. И поэтому мы принимаем гостей. Но каких гостей? Кого мы любим? Иисус сказал, слушайте, если вы любите только того, тех, которые вас любят, посмотрите, мы-то ли не делаем так же? Если вы любите только братьев ваших, то есть вашу семью, язычники не делают то же самое. Поэтому Он учит нас любить себя и тебя. Мы не знаем друг друга так, как мы знаем свою семью. Но здесь, на земле, мы учимся любить друг друга. И если вы любите только вашу семью, проводите время с вашей семьей, вам говорю, мытари то же самое делают. Это не то, что Бог ожидает от нас. И смотрим дальше. Значит, этим появляется нелицемерная любовь. И сразу вы можете проверить, насколько вы служили Богу Духе истины в этом году. Сразу можно узнать, какое уважение вы показывали друг другу, насколько вы участвовали в нуждах других, и третье, насколько ваш дом служил другим. И четвертое, с 14 по 21 стиха, он говорит, как победить зло добром. 14 стих, желаешь своим врагам только хорошее, благословляешь,
who persecute you,
и молишься, чтобы не случилось с ним зло. Не проклинаешь, не желаешь ему плохого. Не радуешься, когда у него получается плохое. 17 стих. Стараешься не отвечать на провокацию. Мечтаешь, что в этом мире мы никого не провоцированы. Это утопия. Каждый день имеет столько провокации, начиная со своей семьи, потом с церкви и так далее. 17 стих говорит о том, что нужно активно искать мир со всеми. То, что зависит от тебя. Иногда невозможно с кем-то держать мир, но сделать свою часть. И 19 стих даешь Богу свое желание мести. Мы говорим, что у нас всегда будет желание мести, когда к нам несправедливо относятся. Но что делать своим желанием, отдавай Богу. И 20 стих. Если ты так сделаешь, ты оставишь, чтобы угли горели на одной голове. Не возьмешь их и на свою голову. Когда человек виноватый, угли горят на одной голове. И Бог хочет, чтобы остался один виноватым. Если ты начинаешь мстить, ты берешь горящие угли и на свою голову. И поэтому Бог говорит, оставь одного виноватого. Пусть тот, который плохо тебе сделал, пусть тот будет один виноватый. Сыграй угли на одну голову. Не надо тебе горящие угли на твою голову. Не надо портить прическу. И последнее, благодействуешь своим недругом.
И этим
мы поняли, что мы призваны все служить друг другу. 12 глава говорит об этом. Мы призваны. Уйдите от общего понимания и подумайте еще раз. Мы призваны, каждый из вас призван, чтобы сделать остальных счастливыми. Мы говорим о церкви.
To make other people happy in this church. You might say, oh no, we're called to be missionaries, we're called to bring, you know, good news to other people.
But God is saying,
wait a minute, first of all, you're called by me to make each other happy. But it doesn't sound spiritual.
По любви, которую вы будете иметь между собой, вот это будет свидетельство для остального мира. Помните, я вам рассказывал, как один полковник КГБ говорил, ой, как мы завидовали вам, мы гоняли вас, сажали в тюрьму, но в душе завидовали, когда мы видели, как вы собираетесь, строите одному дом, собирайтесь, строите другому дом, как вы держались вместе. Это сейчас мы дали вам свободу, смотри, как вы грызетесь. И это был неверующий полковник КГБ. И поэтому, когда мы начнем друг друга служить, тогда мы будем свидетельством для этого мира. Тогда мир узнает, что мы его. И вот тогда мы поймем, что служение церкви не служение в этих четырех стенах. Служение в церкви – это служение друг другу в течение недели. Это распространение Христа там, где ты находишься. Среди семьи, среди соседей, на рабочем месте, на спортивном поле. Вот это является служением церкви. Когда наша жизнь показывает Христа, именно как наш стиль жизни. Поэтому мы знаем, что все тело, оно составляемое через эти суставы. Все тело делается в суставах. Чем здоровее суставы, тем здоровее тело, тем атлетичнее выглядит тело. Ты не двигаешься как старик, ты легко двигаешься. И эти суставы появляются при действии каждого члена. Поэтому, если вы недовольны своей церковью, вы знаете, кто виноват. А виноват всегда один. Я. И все скажут, конечно, ты. И вы скажете сейчас все. Виноват я. Скажите еще раз. Если церковь не едина. Поэтому мы не ищем виноватых. Мы ищем победителей. Поэтому вопрос тебе, потребляешь ты или даешь этой церкви? Насколько поклонился ты в Духе истине в этом году? И вы знаете, насколько вы изучали Слово, насколько вы служили в церкви, насколько вы показывали любовь на деле, и насколько вы не заходили в конфликты с людьми в церкви. Дальше. Видно ли уважение, которое ты оказываешь другим? Я знаю тех людей, которые уважают, я знаю тех, которые не уважают, потому что они приходят всегда с почтением. И мы должны показать такое почтение друг другу. И также, насколько ли ты полезен своим в церкви? Да, Бог тебя одарил дарами, но эти дары должны быть использованы в церкви. И поэтому Павел сделал из поклонения очень практическое применение. И он сказал, Иисус призвал нас поклоняться в Духе истины. Ему не нужно твое служение, ему нужно сначала твое сердце, ему нужен ты. И поэтому не надо мучиться служить, потому что он ждет, чтобы ты отдался ему. Как serve God, потрохами. Like he wants to
Но
serve.
Первое, что он ожидает, чтобы ты позволил разуму твоему преобразоваться. Когда ты говоришь, да, я позволяю, Бог спросит, сколько ты времени пребываешь в своем моем слове? Что ты думаешь в течение дня? Размышляешь над моей волей? Молишься ли ты мне? И ты тогда поймешь, насколько ты позволяешь Богу менять твое мышление. Разум изменяет. Это видно сразу по твоему желанию принести к общему столу, а не отбирать. И тогда ты начнешь служить дарами. Каждый из вас имеет эти дары. И служить не просто служить, но с усердием. Потом появляется любовь, которая, она не лицемерна, потому что она от Бога. И эта любовь видна. Как ты участвуешь в нуждах других. Видно, как ты уважаешь других. И видно, как ты служишь своим домом. И самое последнее, когда ты находишься в конфликтах. А конфликты будут. Конфликты будут между нами. Как ты выходишь из них?
How do you deal with conflict?
Ты кормишь голодного,
if you feed the hungry,
жаждущего,
if you give
и желаешь thirsty, ему хорошее,
and you wish good things
и
to
все желание вместе возлагаешь на Бога, ты оставляешь, чтобы был всегда один виноватый. То, кто сделал тебе зло, кто говорил плохо о тебе, пусть он будет только виноватым. Отвечая этим, ты победишь зло добро. Да поможет нам Бог в этом. Помолимся.